Мир Божий вам, дорогие братья и сестры, сердечно всех приветствую. Я в 5 утра прилетел в Самару, ну и время совершенно другое, на 12 часов. Пробовал немножко уснуть, не получается. Думаю, ну что буду я себя мучить? Пойду в Дом Божий, тем более так и написано, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. И хотел бы прежде всего передать вам самые сердечные приветы от Божьих детей, которые живут по ту сторону океана. Это Мария Ананьевна Грачева, также Кондрашова, Афанасьевы, Пузанковы, Неверовы, ну и другие самаряне, которые нас не забывают, за нас молятся. Мне пришлось посетить 6 церквей и участвовать в мужской конференции, участвовать в молодежной конференции, также в служении словом. И, в общем, все верующие передавали Самарской церкви самый сердечный привет. Также приходилось сделать несколько записей телепрограмм и выступить на радио. Так что, слава Богу, была такая очень насыщенная, хорошая поездка. И самое главное, конференция в Лос-Анджелесе была чрезвычайно полезной и прекрасной. Мы обсуждали там очень злободневные темы, например, насколько церковь может приспосабливаться к постоянно меняющемуся миру. Потому что сегодня есть такой термин, он вошел в христианский обиход, термин, не знаю, выговорю его или нет, констекстуализация. Иначе говоря, для того, чтобы быть церкви успешной, ей надо приспособиться к миру. И не быть столь святой, потому что это людей как-то отпугивает. А можно с баночкой пива засвидетельствовать у пивнушки человека. И он поймет, что ты его, он свой. И вот тогда у вас завяжутся хорошие отношения. Вот по такому ложному пути пошли некоторые церкви. И вот мы обсуждали, какой должна быть церковь. Как она должна держаться Слово Господне? Что она должна провозглашать в этом мире? Слава Богу, что есть очень много служителей, которые готовы следовать и букве, и Духу Священного Писания. На этой конференции было, наверное, где-то 4000 служителей со всех концов не только Америки, но и с Украины, с Белоруссии, с России были. С Африки были люди. Так что это была, можно сказать, такая всемирная хорошая конференция. Царил дух молитвы, дух преданности Писанию и дух общительности. Знаете, вот все чувствовали себя родными. И я убедился в том, что действительно нас может объединить и очень крепко только лишь Слово Господне. Братья и сестры, перед нашей молитвой я хотел бы, чтобы мы открыли 18-й псалом и прочли 3 стиха из этого чудеснейшего псалма. 13-й, 14-й и 15-й. Я знаю, что не раз звучала проповедь на этот 18-й псалом и говорилось об общем откровении Божьем. Это общее откровение выражено в свидетельстве творения о Боге. И также говорили о особенном откровении Божьем, таким откровением является Священное Писание. Об этом идет речь стиха 8 по 12. Но вот на эти стихи я не помню, чтобы проповедовалось. Они как-то мне стали очень-очень важны. Вот что написано. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Дорогие друзья, в этих 3 стихах содержится множество библейских доктрин. Библейская доктрина – это учение Библии по какому-то определенному вопросу. Ну, например, свойства Бога. Ну, например, это личность Иисуса Христа, путь спасения. Это учение о, скажем, тысячелетнем царстве. Их много, библейских доктрин. И вы знаете, я утром сегодня, когда приехал, смотрю, лежит одна христианская газета. Я просто так открыл ее ради любопытства. Я очень нетерпелив, когда получаю какую-то христианскую прессу. И вот моим глазам бросилась такая фраза. «Правда заключается в том, — пишет один автор, — что спасение не может зависеть ни от каких догматов». И основной посыл этого человека заключался в том, что христианство – это не догматика. Христианство – это не доктрины. Я когда прочитал эти слова, я задумался, а прав ли этот человек? Это все равно, что сказать. Главное – тебе иметь машину, а доктрины, то есть правила уличного движения, они вообще не играют никакой роли. Ну, представьте себе такого человека, который исповедует в практической жизни это утверждение. Правила не важны. Что было бы с нами вообще? Жизнь превратилась бы в хаос или в ад. И точно так же и в христианстве. Как тогда мы будем себя отделять от прочих людей? Если доктрины не важны, если доктрина о грехе не важна, ну тогда убираем 10 заповедей, и во что превратится церковь и христианство в целом? Доктрины очень и очень важны. И в этих стихах я вижу несколько важных библейских доктрин. И первая из них – библейская доктрина о полной испорченности человека. Посмотрите, здесь сказано: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Братья и сестры, кто пишет этот псалом? Псалом пишет Давид, человек, который очень близко к сердцу принял общее откровение Бога, его мудрость и силу, явленную в природе. Давид не мог, как мы, равнодушно смотреть на Божье творение. Ну да, ничего, но у меня есть дела более важные. Нет, Давид радуется Божьему творению. Он прославляет Бога за то, что он видит солнце, и он очень выразительно описывает, как небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, ночь ночи открывает знание. Давид восхищен Божьим творением. Давид очень серьезно относился к специальному откровению Божьему или особому откровению Божьему, к закону Божьему. Он его восхваляет и говорит: «Закон Господа совершен, повеления Господа праведные, заповедь светла, просвещает очи» и так далее. И подумайте, этот человек, который великолепно знает и общее, и специальное откровение Божье, вдруг о себе заявляет: «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего». Человек, который был пророком, исполненным Святого Духа, человек, которого мы можем назвать действительно новой тварь, и он обращается к Богу и говорит: «Господь, у меня есть такие грехи, которые я не знаю, но они есть». Он понимает, что он испорчен буквально до основания. И не только у него есть неведомые ему грехи, у него есть еще и явные грехи. Посмотрите, он здесь говорит: «От умышленных удержи раба твоего». Буквально от гордых, от вызывающих. Давид понимает, что всякий сознательный грех – это вызов Богу, это наглость, которую человек проявляет по отношению к Богу. И посмотрите, он не говорит: «Я возрожденный человек, я пророк, и уж как-нибудь я с грехами сам возобладаю». О чем просит Давид? Посмотрите: «От умышленных удержи раба твоего». Удержи! Это значит, что он чувствовал, влечение греха к чему-то запретному, неправильному, и он просит: «Господи, удержи меня, если ты не будешь меня держать, я буду увлечен потоком греха». Разве это не откровение о абсолютной испорченности человека, если даже в святом, даже в пророке вот наблюдается война его помыслов, война его чувств? Дорогие друзья, если этот праведный человек так воспринимал свою греховность, неужели мы должны как-то мягко к себе относиться? Неужели мы должны считать себя, что у нас все благополучно, мы уже не согрешаем, нас пора забрать на небеса? Если мы только не понимаем нашу абсолютную испорченность, мы не сможем с вами перейти к следующей доктрине, которая здесь также видна. Доктрине покаяния. Посмотрите, Давид просит Бога: «От умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих, помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Давид не только осознает свою греховность, он ее исповедует Богу, он кается в этой своей греховности, и он хочет, чтобы Господь исправил его. Он хочет, чтобы Бог направил его на пути правды. Это вторая очень важная доктрина, доктрина покаяния. Братья и сестры, иногда мы думаем, что вот мы когда-то покаялись, в такое время, и мы знаем иногда, вот был даже такой час, такой день, такой год, и вроде бы нам больше и каяться не нужно. Я думаю, если Давид находил всегда причины для покаяния, они должны находиться и нами постоянно. Мы каждый день несовершенны, каждый час несовершенны, каждую минуту мы несовершенны. И у нас должна быть причина для покаяния. Лютер сказал, что жизнь христианина – это непрерывное покаяние. Третью доктрину, которую я вижу здесь, это доктрина благодати. Дорогие братья и сестры, посмотрите, Давид просит: «От тайных моих очисти меня». Он говорит о своих беззакониях. Он просит, чтобы Господь его сделал непорочным. Непорочным в поведении, непорочным в словах и непорочным в помышлении его сердца. Об этом говорит нам 15 стих. И, конечно, здесь явно видна доктрина благодати. Потому что кто может сделать порочного грешника святым человеком, добрым человеком? Кто может помочь грешнику контролировать свой язык, контролировать свой разум, как не Божья благодать? И нам нужно просить, дорогие братья и сестры, об этой удерживающей от греха божественной благодати. Я боюсь, что мы редко даже и просим об этом. Господи, удержи раба твоего твоею благодатью. Вы знаете, благодать – это наслаждение Богом. Благодать – это осознание, насколько незаслуженно милостиво Бог относится к нам. И когда мы понимаем значение этой Божьей благодати, тогда нас это будет обязательно удерживать от греха. Давид не заслужил этой милости. Он просит о ней, он не требует. Он взывает о ней, и, конечно, всякий человек, который взывает о благодати Божьей, ее неизменно получит. Если такой великий человек нуждался в благодати, братья и сестры, мы с вами нуждаемся в ней прямо сейчас. Я здесь вижу также и доктрину освящения. Знаете, когда мы каемся не просто, ну, прости меня, Господь, чтобы нам за этот грех не ответить на вечном Божьем суде. Мы каемся с определенной целью, чтобы вот этот грех больше над нами не властвовал, как мы здесь прочли. «Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Значит, Давид хотел видеть свое сердце действительно чистым, а это является доктриной нашего освящения. Братья и сестры, когда Господь нас призвал на путь спасения, Он нас, Он произвел в нас существенное исцеление. Я не могу сказать, что это вот прям полное, абсолютное исцеление, так, что мы стали такими же святыми, как наш Господь Иисус Христос. Нет, многое Господь очистил, многое удалил из нашей жизни. Но еще перед нами огромная борьба. Если раньше мы приходили в ужас от каких-то грубых грехов, в которых мы были замешаны, как, например, грех сквернословия, у кого-то грех пьянства, у кого-то грех аморальности, теперь от этих мерзостей Господь нас освободил. Но вот что нас начинает после этого серьезно беспокоить. То же самое, что и Давида. Нас начинают беспокоить грехи, которые мы не знаем. Мы просим: «Господи, выяви на свет, что во мне еще неблагополучного? Где я являюсь препятствием для Твоей милости, для Твоей благодати? Где я препираюсь с Тобою?» Мы просим Его и о том, чтобы, как мы прочли, слова уст наших и помышления наши были угодны Богу. Нас этот аспект начинает волновать и очень крепко. Мы понимаем, что греховно мыслить – это так же отвратительно, как и совершить какой-то греховный поступок. И нам от греховной мысли должно быть так же тяжело, как если бы мы совершили какой-то поступок. Неприличный поступок. Так что видите, вот Дитя Божие, он всегда идет по пути духовного освящения. Это очень важная доктрина. И, наконец, я вижу здесь еще одну очень чудесную доктрину. Доктрину о Божьем могуществе. Посмотрите, Давид сознает, что он не может себя очистить от греха. Он нуждается, чтобы Господь его держал подальше от всяких беззаконий. И действительно, ситуация его очень сложна. Мы прочли, что он живет среди великого развращения. И понятно, что только Божья сила может удержать его в нормальном духовном состоянии среди этого великого развращения. Братья и сестры, мы с вами живем в том же самом мире. В мире, который отвернулся от Бога. В мире, которым управляет сатана. В мире, в котором бушует искушение. И мне кажется, что их накал, их амплитуда намного, намного больше, чем в какие-нибудь прошлые времена. Мы живем в обществе великого развращения. И только сила Божия может нас сохранить. И я думаю, если мы исповедуем эту божественную доктрину, она нам очень здорово поможет. Мы не должны думать, что вот мы спасены только на сегодня, вот на данную минуту. Завтра я могу как-то огорчить Господа, все, Он меня уже, наверное, вот осудит на вечную муку. Нет. Дело в том, что мы должны испытывать огромное доверие к Божьему могуществу. Господи, вот Ты мне этот день дал прожить. Я сохранил мою веру. И это же Твоя сила будет меня сопровождать и завтра, и послезавтра. И как Ты сам сказал, я с вами, а дальше во все дни до скончания века. Вот Давид прекрасно понимал, что Бог может его сделать таким, и он его называет: «Господь, твердыня моя и избавитель мой». Давайте мы твердо держаться этих библейских доктрин. Эти библейские правила помогут нам верно ориентироваться в нашей жизни. Эти библейские правила сохранят нас от духовных катастроф, сохранят нас от отпадения. Наша задача – очень серьезно относиться к библейским доктринам. Я думаю, когда вы посмотрели на эти признания Давида, вы, наверное, поняли, что, оказывается, и он человек, подобный нам. И если он имел дерзновение просить у Бога о том, чтобы Бог дал ему святую жизнь, дал ему благодать, чтобы Бог проявлял постоянно свою силу и могущество в его жизни, почему же мы не можем дерзать просить у Бога об этом же? Дорогой брат и сестра, ведь этот псалом не был написан, знаете, для лично для Давида. Он был написан для тебя и для меня. Так что нам стоит сегодня преклониться пред нашим Спасителем и изложить Ему нашу нужду в очищении, в покаянии, в духовном просвещении, чтобы мы действительно жили самой святой, непорочной жизнью на уровне наших мыслей, на уровне наших чувств. И когда мысли будут правильные, чувства будут правильные, поступки будут тоже верны. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя, что мы живем в таком прекрасном мире, который Ты сотворил. Все радует нас в Твоем творении. Радует нас Твое святое Слово, в котором содержится столько поучений, чудесных историй и утешений для нас. Одно нас не радует, Господи, состояние нашего сердца. И мы хотели бы, как и Давид, просить Тебя сегодня, Господи, очисти нас от грехов, которые мы не знаем, но тем не менее они как-то влияют на нашу душу, они препятствуют полноценному общению с Тобою. Мы просим Тебя о чистоте. Мы верим, что Ты всемогущий. Мы верим, что Ты можешь очистить от пороков, которые еще нам не явлены, Господи. И очень просим Тебя, сознавая нашу слабость, мы можем легко впадать в грех, удерживая нас Твоей милостью, Твоей могущественной благодатью, Твоей могущественной силой. Господи, соделай так, чтобы действительно мы могли освящаться все более и более, чтобы наши чувства были святыми, мысли были святыми, чтобы Ты вполне владел нами, ходил в нас, царствовал в нас. Помоги нам, Господи, мы очень нуждаемся в этом. И каждый из нас сегодня зовет к Тебе, услыши. Мы очень серьезно молились Тебе, Господь, и ожидаем, что Ты будешь исполнять прошение наше, потому что Ты Бог любви, благодати и милости. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.